Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Дмитрий Кротков, руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий – человек, который совершил уже больше 100 поездок в Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую Народную Республику, отвозя гуманитарную помощь в те районы, куда больше практически никто не добирается, эвакуируя людей из поселков, затопленных после разрушения Каховской ГЭС. Я думаю, что вы видели столько, сколько, наверное, мало кто видел. И мы будем сегодня говорить о той помощи, которая сейчас нужна там, и о том, что мы можем сделать сами. Батюшка, вы сейчас уже сколько поездок совершили?
Ну, 105.
105? Вот я удивляюсь. Вот еще недавно я только говорил, вот 100, уже 105, как вы успеваете?
Ну, уже дело в том, что две, можно сказать, не моих поездки уже, а в связи с тем, что у меня были разные мероприятия, и Народный собор, наша команда все равно, независимо от меня, ну вот первые две поездки, даже как-то так неловко, но они были именно без меня, две поездки. Поэтому как бы моих лично 103, а так 105.
Вы же из Крыма, получается, обычно собираетесь, да?
Как-то, да, естественно,
из Крыма. Как это происходит? Что у вас там? Вы как-то грузите, собираете со всех людей гуманитарную помощь, как-то везете? Расскажите, как это все.
И кто в вашей команде?
Устроено, да.
Ну, в нашей команде, прежде всего, водителя, люди, которые как бы были со мной в разных абсолютно, скажем, мягко говоря, нестандартных ситуаций.
Ну, это миряне, ваши какие-то духовные чады?
Костяк есть у нас, конечно, это миряне, которые, ну, морально устойчивые. Но мы и довольно часто привлекаем батюшек, священников с Крымской епархии. Мы взаимодействуем и приглашаем к сотрудничеству, и такие у нас уже были, опыт такой, точнее, когда с Калужской епархии, с Козельской епархии, с Калужской митрополии, наместник монастыря отец Михаил приезжал, отец Дионисий, руководитель социального отдела, Маргарита, руководитель милосердия Ростов-на-Дону, приезжала тоже к нам. Мы делали перезагрузки, там и разные мероприятия, они очень много собирали. Отцы с других районов приезжают, то есть вот в таком формате, потому что водителей порой не хватает. Когда большой объемный груз, у нас есть нехватка водителя. Плюс как бы дорога тяжелая, нужны и руки. Нужны люди, которые как бы заменят в случае, ну, извините, но буду говорить, как есть, в случае, если какое-то ранение водителя, чтобы его мог заменить, чтобы не бросать просто машину, а чтобы сосед, по крайней мере, жгут наложил.
Бывали или случаи ранений, да?
Нет, слава богу, у нас не было случаев ранений, у нас был один случай гибели. Но, слава богу, не конкретно нашей команды, а человека, которого мы во Владимировке под Никольским, это Угледарский район, мы у нее разгружали гуманитарную помощь, а потом дети и люди велосипедами развозили адресную помощь. Но вот такой один из моментов, как раз нас видели четко, конкретно, с коптера однозначно, потому что четко начали
прицельно
бить, конкретно прям по нам. Два прицела очень были по огороду, мы быстро выбежали, хозяйка погибла. Ну, были случаи, конечно, вот из 6 машин наших, которые мы используем, у нас 4 были обстреляны. То есть у них есть определенные отметины, да, это где-то стекло расколотое, фара, где-то шрапнель в колесе была, где-то двери задние сбрасывали там, в Евгеновке сбрасывали на мины. Когда наши водители ждали нас, а мы поехали в Керменчик, ныне сейчас самая серая зона, это Временский выступ, так называемый Макаровка, Сарамлиновка. То ситуации были, конечно, абсолютно разные. Бывало так, когда мы заезжали в село, вот степное, я до сих пор помню, а вот по полю просто бьют. Чего по полю бить, непонятно. Потом объяснили, это бьют по вам, просто не могут попасть.
Да, ну, тут просто к тому, как ты представил отца, да, возит помощь в самые труднодоступные места. Но если называть вещи своими именами, то отец Дмитрий возит помощь туда, куда, ну, большинство людей просто не доезжает, ну, потому что это страшно.
Ну, риск жизни просто.
Да, потому что это действительно, ну, не только, не просто потому, что там люди нуждаются, а потому что там вообще больше никто не поможет. Потому что это супер опасно. И вот вы когда говорите про морально устойчивых, вы имеете в виду тех людей, которые не боятся вместе с вами в это путешествие отправиться?
У меня был просто горький опыт, когда мы брали одного с собой человека, он сам с Донбасса, это в 14-х годах еще было, и была очень тяжелая ситуация у нас, когда мы там чуть ли плен сами не попали, но он проявил как раз-таки совершенно неадекватность, и тем самым он нас подвел. Да, вот, ну, не буду рассказывать.
Пришлось выбирать теперь.
Да, и поэтому надежно. Очень выборочно. Плюс мы стараемся, чтобы все-таки люди знали тактическую медицину, как оказать первую помощь. У нас везде есть аптечки, у нас есть, понятное дело, бронежилеты, каски. Но далеко не всегда их одеваем. Почему не одеваем? Вот некоторые спрашивают: отец Дмитрий, вот вы там стоите около пристани, раздаете, а вы без бронежилета. А я объясняю людям, что наша задача, моя как священника прежде всего, людей поддержать, даже просто видом, что это священник, это церковь православная, это не какие-то сектанты там и так далее. Мы поддержать приехали людей, не просто их накормить, там чем-то обеспечить.
Ну и утешить.
И когда вот это вот, сказать, вот эта вся броня, каски, оно и так они напряжены, и так вот все военное, оно и так вот это все, ну, угнетает. Поэтому хочется, конечно, к людям быть вот в буквальном смысле, пускай это даже где-то с риском для жизни, но максимально ближе.
А как так получилось, что вы именно это служение взяли на себя? Тем более, что вы говорите, что с 2014 года вы в Донбасс возите гуманитарную помощь, когда там никогда не было безопасно с 2014 года.
Вы знаете, так получилось, что я с 2007 года, у меня приход еще на территории Главного управления МЧС России по Республике Крым. И все чрезвычайные ситуации, все конвои, все мероприятия, понятное дело, сотрудников спасательного ведомства мы сопровождали, помогали, крестили, кого-то отпевали, кого-то венчали. То есть, ну, это наша жизнь такая прям семейная именно. Кто-то, как он говорит, один полковник: «Тез Дмитрий, вы меня с лейтенанта до полковника вырастили». Вот так вот. То есть. И в 2014 году, когда все началось, меня назначил владыка, наш правящий архиерей, ввел в состав Координационного совета по оказанию помощи беженцам, вынужденным переселенцам тогда с Мариуполя, со Славянска, с Донецка, с Луганска. Ну и таким образом вот взаимодействуя, вот и с Василием мы, в принципе-то, и познакомились, да?
Да, и с Полиной. В 2014 году, по-моему.
Именно в 2014 году, да, когда прилетели, вы приехали, да, изучить ситуацию, мы поездили по ПВРам, посмотрели обстановку, были в лагере размещения беженцев в палатках этих синих. То есть, ну вот с этого времени началось все. И мы стали заниматься именно помощью по ПВРам. Я никого не просил, не спрашивал. Я, честно говоря, даже об этом не думал. Отцы стали сами спрашивать, звонить: «Отец, а как мы можем помочь? Как мы можем принять участие?» Люди разные, друзья, знакомые. Вот так вот оно просто само по себе абсолютно. Никуда я как бы не набивался, не лез ни в какие-то там. Я сделал свое дело. И выполнял послушание непосредственно правящей архиерея. Ну, вот так вот и получилось, что и понятное дело, что когда стабилизируя ситуацию относительно количества, размещения, обеспечения, все уже... Ну, и мысль появилась, что там тоже... И опять-таки у нас много беженцев было, которые мы разговаривали, говорят: у меня там родители, у меня там родные не смогли выкуриться в таком-то поселке, а вот съездите туда, может быть, вы туда. Они просто реально переживали. И мы, конечно, начали ездить, вот первые поездки были, это у нас Антрацит был, Красный Луч, тоже очень тяжелая поездка у нас была, я, честно говоря.
2014 год, да?
Это первая поездка вообще была 14 августа 2014 года. Как раз из Новошахтинска, Ростовской области, мы ехали на Красный Луч, но не доехали, потому что там очень сильные бои были. У меня еще машина поломалась, в яму влетела. А с одной стороны бой идет, с правой стороны лес горит. Ну, такой не лес, там как такой сосняк или посадка такая, да. И, ну, честно говоря, такую очень тяжелую, даже так с мурашками вспоминая просто, что мы видели там, как оно было и куда оно могло прилететь, но Господь опять сохранил.
Ну, казалось бы, после такого опыта, я по себе сажу, например, я бы, может быть, проявила бы какую-то осторожность и подумала, наверное, не стоит, это очень рискованно и опасно. Но вы продолжили ездить в горячие самые точки, в серую зону, и сейчас это, можно сказать, вы один из немногих, кто туда вообще доезжает.
Да нет, ездят, люди разные ездят, просто, может, мы просто в своем формате работаем, как бы такой у нас определенный, может быть, кто-то в другом формате.
У вас такой формат с риском для жизни.
Как вот объяснить, даже не знаю это. Ты едешь туда, нам сбор помощи, нам дается очень-очень тяжело. И мы не вправе, грубо говоря, простите, скажу, разбрасываться тем, что нам люди дают. Мы должны, люди нам верят, что мы именно помогаем там, где это необходимо. Чего мне ехать в Геничес, хотя там тоже есть люди, которые нуждаются, и однозначно. Но я знаю, что туда разные волонтеры, они и так туда приезжают и так все делают. А люди, которые вот, мы в буквальном смысле, мы выезжали на блокпосты, начинали выяснять, пробиваться. Мы много раз слышали, да нет там никого людей, никто там не живет, люди. А по факту 16 человек, 20 человек, 60, 120 человек в селах. То есть люди живут, хотя военные сами говорили, что там никого нет. Ну и понятное дело, когда вот опять-таки, если как бы дальше проецировать эту ситуацию, когда ты привозишь им, ты видишь их не слезы, прежде всего, реально мы столкнулись, что нам не верили, что мы из Крыма. Просто они думали, что мы какие-то передетые военные.
Да вы что?
Они не верили, просто реально, что мы вот с Крыма, там, Севастополя, с Ялты собрали это все.
Что до них кому-то есть дело.
Да там, не да? То, чтобы кому-то, а что с такого далека, приперлись, скажем так, да, и привезли, и вот так вот раздали. И когда ты с ними входишь в контакт, коммуникация какая-то получается, и потом ты чувствуешь, что ты им обязан. Потому что ты понимаешь, это, знаете, может быть, такое сравнение тоже специфическое. Когда мы птичек, да, приручаем, птиц, когда мы там кормим, их нельзя выпускать, потому что они погибнут сами. А там вот мне, я просто для себя анализирую, сравнивал, что такая ситуация, что мы за них теперь уже несем ответственность, так бы они сами каким-то образом что-то где-то чего-то, но у них нет такой возможности. А запрос это, знаете, настолько банальные, просто банальные запросы. Вот село есть там, они просят воду. Просто воду.
Просто
просят.
Питьевую воду. Да?
Просто питьевую воду, потому что много соли, много отложений. Воду уже пытались и фильтровать, и очищать, и таблетками разными, и военные что-то им там давали такое, но все равно ничего не годное. Поэтому это нам давал вот монастырь Космодемьяна, который буквально недавно пострадал, епархия наша передавала воду Космодемьянскую. Представьте себе, конечно, дикость такая, но воду, с Крыма, да, везли воду из источника святого, и люди очень благодарны были.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с протоиереем Дмитрием Кротковым, руководителем специального гуманитарного центра Крымской митрополии. Если у вас есть желание поддержать работу отца Дмитрия и другие проекты помощи пострадавшим, это можно сделать на сайте помочьвбеде.рф. Там есть специальная страница всех наших штабов в разных регионах, в том числе специального гуманитарного центра Крымской митрополии. Также есть телеграм-канал, который ведет отец Дмитрий, его помощники. Он называется так, специальный гуманитарный центр
Крымской митрополии.
Крымской митрополии, да.
Прости, я хотела сказать, что вот этот телеграм-канал, он отличается такой очень уникальным форматом сбора средств, потому что, поскольку отец Дмитрий и его команда ездят очень часто, и поэтому сборы идут постоянно, и как бы все время что-то нужно. И вот поэтому это всегда какие-то очень стремительные сборы, там надо собрать на то, на сё, на воду. Сейчас на что мы собираем сейчас средства?
Сейчас подарки.
Новогодние
сейчас
подарки.
Подарки, конечно, хочется радость. И вот я уже вижу эти глаза людей, которые вот куда мы... Понимаете, вот мы приезжаем вот в эту серость, уныние, без света.
Разруха.
Люди в разрухе полнейшей. И ты идешь по улице или собираешь их там, раздаешь под... Я уже сейчас представляю вот эти красочные подарки. Знаете, как вот делают фотографии, что-то выделяют цветным, что-то вот черным, ну, таким однотонным. Вот у меня прям картина эта стоит сейчас.
Красный подарок на черно-белом фоне.
Да, 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 понимаете, вот прямо так вот. И хочется много больше помочь, охватить максимально, потому что людей огромное количество.
И это, слава богу, конечно, милость Божия, что отец Дмитрий такой замечательный и так все это организует, потому что для нас, как для синодального отдела по благотворительности, отец Дмитрий фактически стал основными руками, через кого мы передаем помощь туда. Сколько мы просили отца Дмитрия съездить к этим, передать там. Много тоже грузов передаем отцу Дмитрию. Отец Дмитрий тоже обращается к нам. Несколько машин мы вам купили, да?
Три машины, да, приобрели, одна бронированная.
Да, да. Ну, действительно, это не роскошь, это действительно...
Машины ломаются, если да, столько ездить, а вы там же, как бы, ну, извините, асфальт
мы,
не такой, как в городе.
Я извиняюсь, мы машины очень бережем.
Я знаю, но все равно...
Очень бережем. Даже Владыка отметил, как я там ругаю, если что-то, чего-то там...
Да, вот мне просто кажется, что здесь важность именно личного такого опыта, вот тут и сказала об этом, увидев то, что вы увидели в этом антраците, горящие эти пылающие дороги, бои, как-то вы не отвратились от этого пути, и мне вот просто интересно, у вас ведь четверо детей, матушка, да, как-то все-таки вы же не монах, да, вы не тот человек, кто может сказать настоятель монастыря, вот я поехал, ну, говорится, помолитесь во мне, братья, да,
поздравили,
ну,
что, да, разберетесь,
да, да, разберетесь там, да, у вас все-таки какая-то ответственность семейная еще, вот как вы с семьей этот вопрос решали?
Ну, с семьей очень просто, я брал детей с собой.
Господи, помилуй.
Да, но честно,
это,
говоря,
конечно, путь.
Да, честно говоря, когда вот тоже с отцом Дмитрием познакомилась, я подумала, это какая же у человека вера, что он туда с собой своих детей возит.
Это да, это вопрос какой-то веры колоссальной, батюшка.
Ну, он же совершеннолетних только.
Ну,
не только, да.
Не будем. На радио не будем
говорить. Подождите, ну ладно, вы там можете детей как-то, да... А матушка-то, в общем, ваша, она вот как себя...
Знаете, она, я так понял, что вот я так понял, догадываюсь, что она уже со временем настолько привыкла ко всему, ко всем разным вещам, что она, ну, искренне молится, переживает, понятное дело, но отпускает. Ну, а дети, опять-таки, вот тоже вот вопрос, зачем ты берешь детей, да, тоже немаловажный для некоторых вопрос, своих детей в горячую точку. Ну... Понимаете, я сторонник того, чтобы дети видели, как живут другие дети. Потом вот это вот ощущение, атмосферу привозили и рассказывали другим, вот нахлебникам, нашейникам, которые на шее у родителей сидят, чтобы они ценили то, что мы, родители, им даем. Потому что много чего они не ценят, это видно. Я по всем детям говорю, прежде всего по своим, что много что нам, опять-таки, вот рассказывают детям. Вот представляешь, там... кому-то из детей. Вот раньше мы, чтобы в Алушту в море съездить из Симферополя, нужно было простоять там 20 часа 30 минут, стоя в троллейбусе, забитом, душном. А теперь сели на машину, там 30 минут, и мы уже на пляже. Вот соотношение такой ценности совершенно ломается, так ведь, да. Во-вторых, как бы, ну вот у меня как бы ребята такие, они боевые. У меня вот Лука и Серафим, одному сейчас 14 лет, другому уже 22, сейчас будет в декабре. Ну вот один смотрит за дронами, потому что, ну, у нас дроновая опасность, за коптерами наблюдает, помогает. Второй водитель у меня одной из машин, причем очень бережно, хоть и молодой водитель, но очень бережно к машине относится, водит машину. Вот так вот, поэтому тут как бы свои задачи у каждого, свои отношения, кто-то в спортивный клуб, кто-то куда, ну, вот у меня такая позиция.
А хватает ли времени у вас на, собственно, богослужение, на пастырскую деятельность?
Вы знаете, я, слава богу, так стараюсь планировать все свои поездки, чтобы не пропускать службы. Ну, понятное дело, суббота, воскресенье, праздники. Однозначно я всегда служу у себя в храме в Симферополе Державной иконы Божией Матери.
Я знаю, что этот храм вы отстояли, да?
Да нет, ну как отстоял? Его там, ну, в храме к Манике, воскресная школа, инфраструктуру пока развиваем, да. И...
Ну, мы не будем рассказывать историю про то, как вы бились за свой храм с раскольниками?
Да не надо, зачем?
А почему не надо?
Это интересная история.
Да не, ну разные были ситуации. Не, ну в свое время хотели землю забрать, как бы в общих чертах. Да, у меня, видите, все время получаются какие-то такие неком плане приключения.
Боевые.
В украинское время на меня хотели там возбуждение уголовное дело за якобы препятствование совершения богослужений, то есть киевскому патриархату там. Вот мы приезжали в село, молились там, с людьми собирались, а у них храм был, а люди к ним никто не ходили, к нам ходили, на улицу просто. Ну вот как бы это вот их напрягало. Ну, было много разных историй таких в свое время. Поэтому, да, как бы и на Ющенко жалобу на меня писали лично. Еще, да, вот так вот. О препятствовании разных богослужений. Ну, такое себе. То есть воюем все время. Ну, главное, все-таки на духовном плане. Это самое главное.
А бывали такие случаи, когда приходилось богослужение совершать, но вы не успевали, например, в Симферополь приехать, приходилось в таких очень необычных условиях какую-то важную литургию совершать или богослужение какое-то?
Ну, бывало, да. У нас, видите, где мы бываем, где-то есть разбитые храмы. Зашел, помолился, молебен послужил. Ну, конечно, опять-таки, когда эти важные богослужения, службы, ну, слава тебе, Господи, за это время я всегда у себя в храме. Да, ну, по крайней мере, там есть всегда отцы, монастыри и так далее. В той же Волновахе с отцом Александром всегда можно помолиться там или с отцом Кириллом. Ну, в Никольском монастыре мы особо никогда не оставались.
Я как раз отдельно хотел спросить про этот монастырь. Это же монастырь, где был старец Зосима.
Да, да.
И он находится, ну, очень долго, да, находился. И, по-моему, сейчас до сих пор находится у линии фронта практически вот...
Я бы даже уточнил, это самая наисерейшая из серых зон.
Да.
Расскажите, что, как
он,
живут
он
там люди?
Он обстреливается ежедневно практически.
Мы туда стали ездить с прошлого мая. И железно, так вот мы раз в месяц ездили туда в монастырь, привозили адресную помощь в село. В селе было 220 человек. Мы сначала там на окраине выгружали в двухэтажке, потом эту двухэтажку разбили. Люди, которые развозили эту гуманитарную помощь, попадали под обстрелы, их прям дронами расстреливали. Прям в буквальном смысле сбрасывали на людей, которые вот везет пакеты на велосипеде, местный житель, получали ранения из-за этого. Да, девочка там подошла. Говорит, а вот у меня осколок в шее показывает. Ну, и
ребенок.
Вытащили. Да, ребенок. Ну, и вытащили, слава богу, осколок. Но все равно такие как бы ситуации. Дети эти бедные, конечно. Приехали мы вот сейчас вот известное село, это Керменчик. А приходит к нам два ребенка, а это уже глубокая-глубокая осень. Холодно так, зябко совсем. А они приходят, у нас даже где-то фотография у нас в телеграм-канале осталась. Они в шлепках. И в рваных носках. У них просто нечего было одеть. Вот в таком просто ужаснейшем состоянии они стоят, пришли. Мы ходили, мы их нагрузили там, что только не дали им полностью. И всегда, когда в это село приезжали, всегда обязательно им и подарки, велосипеды там. Даже ролики привезли, на роликах по селу их там пытались, учили кататься. Ну, такое дело.
Ну, вот,
про Никольское,
кажется...
как вот, я просто отошел от темы немножко. В Никольском, помимо того, что местные жители есть, там еще монастырь. И отец Зосима завещал, чтобы молитва не прекращалась. И монахини там живут, около 60 человек постоянно, получают ранения периодически.
И погибшие.
Мама игумени монастыря, она погибла. От ранения, то есть тоже вот так вот. Поэтому там, конечно, все тяжело, очень напряженно, проблемы и с водой, и с топливом, ну, совсем абсолютно.
Не, надо понимать, что, знаешь, ну, благотворительность часто, она, конечно, про деньги, да, то есть ты перевел людям деньги, они ими как-то распорядились, а здесь, ну, да...
Без вариантов,
у
да.
них нет, они не могут выйти даже, и там негде ничего не купить, ни на какие деньги.
И никакого подвоза нет, никаких,
да,
продуктов.
Есть, вот им привезли там
он продукты. Он периодически что-то есть, кто-то там какие-то военные что-то завозит периодически, да. Но все равно, в основном, конечно, вот именно такая. У них была машина Нива монастырская. Они что-то туда завозили, она подопала, подобстрелила. Ну, ее прям в бок машины
сдвонула. Я помню, вы рассказывали историю, как, или это пересказ был такой, с ваших слов, как вы ехали по полю, как раз, по-моему, к этому монастырю, и видели, что летит снаряд, и успели выскочить, да? Такая была история там, и таким образом спасли жизнь себе и всем остальным.
Нет, 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 такого не было. Просто обстрелы совершенно рядом постоянно, и стараешься максимально быстро ехать. Угу. Да, а была ситуация, когда машина, она впереди ехала, наши добрые друзья с Донецка, благотворительный фонд «Колос», и они налетели на яму, и, а мы уходили, как раз обстреливали нас именно прямо на выезде из монастыря, мы ехали на Владимировку, и там стояло два прицепа из воза таких тракторных больших, их нужно объезжать как по грязи, а ты когда объезжаешь, ты теряешь очень сильно скорость. И вот они как раз этим моментом пользуются обычно, начинают там обстреливать. И они попали в яму сильно, и колесо сразу же стравило. Ну вот пришлось вот в этой ситуации выходить, что-то делать, потому что не менять, машину бросать тоже жалко. Но слава богу.
И что, вот на этом подбитом колесе все равно на большой скорости?
Нет, я его молотком подбил, диск выровнял, подкачали и полетели дальше.
Но это все реально, понимаешь, ну вот как отец Дмитрий рассказывает, это просто как Дикий Запад какой-то, понимаешь?
Вообще это действительно, это понимаете, вы едете там двумя-тремя машинами, вы летите как сумасшедшие по ямам, вы просто видите вот эту сопку, на которой минометчики, которые нас просто уже увидели, просто ждут момента, куда нам получше, они развлекаются. Как по нам лучше, поинтереснее.
Причем они видят, что это гуманитарная миссия.
Конечно,
что это никаких
не
было этих людей, не
оружие. Они видят, что
мы раздаем
помощь, да. Они видят все это прекрасно.
То есть они понимают, что это мирные жители, и что вы священник, и все это.
Конечно, конечно.
И специально, прицельно лупят.
Ой, конечно, это очень тяжело это осознавать, но слава богу, отец Дмитрий, что вы есть, и есть помощь, и дай бог, чтобы ее становилось больше. Если наши дорогие радиослушатели хотят присоединиться к этой помощи, это очень важно. Во-первых, это важно сказать про те варианты помощи, которые есть сейчас. Во-первых, это телеграм-канал отца Дмитрия.
Специальный гуманитарный.
Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии. Можно его найти в телеграме. Также это сайт помочьбеде.рф, где есть информация про все наши штабы, все наши точки помощи основные церковные, и в том числе там есть информация про специальный гуманитарный центр, адрес, куда приносить помощь или куда можно заказать доставку помощи в Симферополь, чтобы отец Дмитрий потом довез это в своих поездках. И также нужно сказать о том, что если вы хотите как волонтер помогать не только из Симферополя, а помощь нужна и сейчас в Донецке. Мы собираем сейчас волонтеров, которые могли бы помогать в больнице имени Калинина, в других больницах. Мы сейчас собираем автоволонтеров, которые будут помогать в Северодонецке развозить обогреватели, потому что там тысячи людей сейчас остались без отопления, и мы в Синодальный отдел по благотворительности закупили 1700 обогревателей, еще будем закупать большое количество, чтобы люди просто эту зиму встретили в нормальных условиях. Там нужны автоволонтеры в Северодонецке. Еще нужны волонтеры, конечно, строители для восстановления частных домов, нуждающихся в Мариуполе. Если вы хотите помогать, то это можно сделать очень просто. Достаточно позвонить по единому федеральному номеру церковной помощи 8 800 70 7222. Я еще раз повторю. 8 800 70 7222. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Делатели» на радио «Вера». Я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях протоиерей Дмитрий Кротков, руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии. Отец Дмитрий, в первой части программы мы поговорили о риске для жизни, о риске, на который сознательно идут все, кто едут с вами. Вы идете на этот риск. И, если честно, у меня вот сердце болит очень. Я когда по своей части, по вопросам информационным, тоже волонтеров каких-то рассказывал им, как там, какую-то съемку проводить, потому что нам же тоже нужны какие-то видеоматериалы, фотоматериалы. И нес ответственность, там несколько журналистов из разных каналов уезжали. У меня сердце, конечно, болело. Я вот как, у меня... Я в какой-то степени несу ответственность за этих людей. Они едут туда, где очень опасно. И вот это вот ощущение, что у тебя болит сердце, оно мне знакомо. Я вот, если чуть-чуть связь с ними терял, мне становилось просто физически плохо. Может быть, это уже какая-то, знаете, ну, может быть, это моя там, не знаю, впечатлительность, да, не знаю. Вы как с этим вообще живете? Или вы уже этого не чувствуете?
Нет, есть переживания, и вы понимаете, любая поездка, это дополнительные седины для меня, даже если, ну, грубо говоря, ничего не прилетело, потому что постоянное напряжение, вот именно переживание за других, что люди могут пострадать, я вот при обстреле, при попадании в яму какую-то от мин, от воронки и так далее, то есть, конечно, это, ну, это все равно в любом случае, это не хорошая там поездка просто под настроение. Это, ну, для меня это очень, мне это очень тяжело дается и морально, и физически.
И вот недавняя поездка особенно, мне кажется, тяжелая была. Это вы ездили, получается, в Купянский район Харьковской области.
Да, это новое для нас было совершенно направление. Такое тоже для нас первый раз. Ну, очень тоже напряженно, опять-таки, серость создает свою атмосферу, дает огромные ямы, огромные дыры просто от времени на дорогах, я таких ям вообще не видел, это люди, но зато, вы знаете, среди всего этого мы приезжаем в храм, а люди читают акафист великомученика Георгия. Бабушки собрались, света нет, там проблемы со связью вообще нет, все перебито. И бабушки читают акафист. Одна читает, другие подпевают. Мы так зашли, вот просто такое умиление. Бабушки такие рады. Вот они просто, видно, вот, ну, обнимать, готовы обнимать. Берут благословение. А вы откуда? Ну, тут такой вот, знаете, вот просто вот какая-то такая абсолютно неподдельная открытость. И, знаете, так я это посмотрел, думаю, мне кажется, им даже достаточно того, что к ним просто приезжают батюшки. Вот им, для них уже это огромная-огромная радость и духовная поддержка, утешение.
Но вы же еще и привозили много гуманитарной
помощи. Да, конечно, по благословению владыки Пантелеимона, главы синодального отдела, мы привезли 720 бытовых пайков и 350, если не ошибаюсь, или 450 продуктовых, это вещи. Это детское питание, это подгузники, ну, много чего разного привезли и все там раздали. По селам нас местные священники провели, провезли вместе с ними. Уже самим, конечно, первый раз, как бы, ну, опасно ехать. И, слава богу, мы очень быстро справились, проехались. Весь груз полностью по назначению.
Но там было очень опасно, как мне кажется.
Опасно, да? Вы знаете, там в чем заключается в принципе опасность, то что река отсекает участок, и меловые горы, с которых совершенно наши все передвижения просто...
Все опять как на
ладони. Можно в некоторых местах просто, ну вот там расстояние 1-2 километра. Нам вот просто Господь помог в этот день, просто, это очевидно, мы заезжали, был густой-густой туман. Mm-hmm. То есть мы в тумане практически весь день.
Да,
вот,
если вспомнить про дыры в дороге, то это тоже как
ну,
бы
это
другая
сторона
медали.
Потому что, опять-таки, второй фактор, ну, скажем так, успешного прохождения – это скорость.
Ну. Мне одна наша сестра Милосердия, которая везла и руководителя Патриаршей гуманитарной миссии нашей, такой вот несколько машин было, и вы там ездили, рассказывала, что ночью как раз вот передвигались 150 километров в час по дороге, где не было никакого освещения, и то, что они видели на этой дороге, производило какой-то, ну, на некоторых сестер милосердия наших производило какой-то ужасный, просто ужас, трепет вызывало, да?
Ничего, нормально, там самоходка сгоревшая, там танк, опять-таки, это все ж под на дороге.
Да-да, там
где-то
еще...
Где-то Урал, где-то гражданские машины, ты летишь, свет нельзя сильно высоко делать или дальнее включать, потому что, ну, две передвигающиеся машины в темноте, это однозначно, ну, по некоторым. Это цель, это колонна, это передвижение. Плюс, опять-таки, ну, гражданская машина в темное время уже ехать не будет. Но это логика, так сказать, проецирует тех товарищей некоторых, да.
Ну, отца Дмитрия вообще приличное количество лайфхаков про то, как выжить в такой, во всех этих поездках, в такой ситуации. Я помню, мы с вами разговаривали, почему там не стоит пристегиваться, да?
Да,
хотя по правилам надо.
Ну, когда-то еще на Донбассе нас сопровождали, и с охраной мы ехали, потому что было так, когда район Пантелеймоновки, еще села там забыл, верхние, нижние, там, крынки, вот. Они просто в тот момент, когда мы ехали, они переходили с одной стороны на другую сторону. Бои шли. И я так по правилам беру пристегиваться, он говорит: батюшка, ты что делаешь? Я говорю: ну как, что пристегнуть? Отстегнись. Так, если прилетит что-то, так тебя выкинет, у тебя больше шансов остаться живым, или машина перевернется, а машина загорится, ты не сможешь разрезать, заклинит ремень, лучше пускай выкинет. Да, ну вот как бы это один из таких лайфхаков. Хотя, опять-таки, каждому абсолютно свое. И я ни в коем случае не сторонник таких, так сказать, действий, да. Или еще такое, знаете, у меня образовался не то чтобы лайфхак, а для меня было четкое понимание, что в ту точку нельзя ехать. У меня какая-то чувствительность с пороховым газом. И начинает щипать нос.
Ничего себе.
Да, щипать нос вот от этих газов пороховых, то есть где идут сильные бои, там большое скопление пороховых газов, работает артиллерия, минометы, взрывы, прилеты, как и называют, исходящие, входящие. И ты, когда едешь, чувствуется очень четко вот этот запах, я его называю запах смерти. И вот, ну вот, как бы Господь сохраняет.
И вы поняли это и решили туда не ехать, да?
Да.
Но и при этом вы, вот мы сейчас сказали о том, что вы ездили в Купянский район Харьковской области, и получается, вы ту же самую дальнюю точку взяли, поехали туда, где, казалось бы, никто не живет, как вам сказали военные, насколько я помню, да, это кусочек Николаевской области. Расскажите про эту поездку.
Ну, да, мне вообще про Кимбургскую косу сказали, что как бы там туда ехать нет, там никого нет, а мне люди пишут, к нам на телеграм-канал обратились одна из жительниц, села Покровка.
Расскажите, где это, чтобы мы примерно представляли?
Если географически брать берег Днепра, ну, возьмем его, к примеру, вот Энергодар поверху, Запорожская область, Каховка, Новая Каховка, потом Антоновский мост, Олежки, Голая пристань, и вот по берегу мы выходим, выступ такой, это называется Кимбургская коса, граница Героевское село, и начинается уже дальше села, которые, в принципе, видны с той стороны очень хорошо, там дорога такая просматриваемая, Очаков, в принципе, там все очень...
И это Николаевская область, да?
Да, это уже Николаевская.
Даже не Херсонская.
Нет, это Николаевская область, вот такие села, куда вот как бы мы завезли. Самое интересное меня удивило, когда к нам поступило именно обращение, люди не сколько просили продукты, а сколько переживали и просили слезно за своих животных.
Фантастика.
Да.
Чтобы вывести их.
Нет, нет. Понакормить их нечем.
А, корма нет?
Да. Нет корма, нет медикаментов для обработки, там, для стерилизации, что-то такое вот, ошейники, там, блохи мучают и так далее. То есть люди, меня чем это вот, знаете, не то чтобы подкупило, а именно вот поразило,
тронуло,
что...
да?
Да, что вот люди, а... животные-то рождаются, котят много и так далее. Это тоже проблема. И, слава богу, мы через наш телеграм-канал очень много собрали денег для этого, но у нас получилось около 500 килограмм корма. Ну, вот один человек пожертвовал 100 тысяч рублей. Ну, там уже по разным небольшим суммам, но все равно это огромные деньги. Мы, в принципе, закрыли очень серьезно обеспечение в этом плане. Плюс привезли людям... привезли муку там пекарную и пайки бытовые продуктовые. Ну, много мы туда привезли.
А что вот самое необычное вам, ну, просили люди, привезли ли вам, довелось там?
Вы знаете, самое, наверное, необычное было, вот я вспоминаю сейчас, село Керменчик. Это, ну, вот опять-таки, это сейчас самая горячая линия, там идет Макаровка, Керменчик, Новомайорская. Дедушка начал разговаривать с нами, узнав, откуда мы, и говорит: слушайте, а привезите мне, пожалуйста, иконочку Федора Ушакова. Я про него читал. Ну, вот реально, было необычно. Да. И он... Мы в следующий раз приехали туда. Мы забыли про нее. Он опять нас нашел, опять просит иконочку Федора Ушакова. Да, понимаете, да. Ну, вот действительно, как бы необычно. Необычное что? Вот дети попросили, как-то говорят, а можете нам привезти эти самые ролики? Ну, понятное дело, как бы ролики такое себе дело для них, ну, очень опасное, потому что он будет на улице. Чем больше на улице находишься, тем больше риска, что даже не по тебе, а проезжающий мимо какой-то машине, которая вызвала подозрение, может быть попадание, и ты пострадаешь. Большая часть гражданского населения именно от этого и страдает. Поэтому вот необычных просьб, очень много было необычных просьб таких, но самая необычная просьба для меня, когда, казалось бы, делать село такое, ну, безбожное, может быть, а там люди, а, вот еще необычность, такое вот мне просто поразило, мы в Голый пристань приехали, развозили там на лодке развозили продукты, и в пятиэтажке заехали, туда надо было перенести, мы перенесли. И женщина подходит, батюшка, благословите, и дает мне записку, и какие-то там деньги. Ну, такие символические, там, грубо говоря, 100 рублей или 50. Я говорю, вы что, зачем? Ну, как, сам вы закажете? Я говорю, да не надо никаких денег, никакие деньги. Вы сами в таком положении отрезанном находитесь, полностью блокированной водой со всех сторон. И, знаете, она так вот как бы даже посмущалась, что вот... И она хотела жертву на храм какой-то сделать. То есть она... Вопрос не был оплаты, а вопрос был... Она хотела просто пожертвовать, как мы вот...
Как вдовица, свою лепту.
Хоть
что-то дать.
И понимаете, я вот до сих пор, как бы у меня такое, вот, когда вспоминаю об этом, ее глаза именно, самое главное, ее ощущение, ее глаза, что я даже, может быть, неправильно сделал, что я отказал. Понимаете, то есть получается, вот как отказал, некрасиво.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с протоиереем Дмитрием Кротковым, руководителем специального гуманитарного центра Крымской митрополии. Если у вас есть желание поддержать работу центра, это можно сделать с помощью телеграм-канала специального гуманитарного центра. Можно его найти в телеграме. Также можно на сайте помочьбеде.рф найти контакты специального гуманитарного центра Крымской митрополии и присоединиться к волонтерам по телефону 8 800 70 70 222. Волонтеры прямо сейчас нужны в Мариуполе, в Донецке, в Северодонецке, в Луганске, в Волновахе. Они нужны отцу Дмитрию тоже, если вы живете в Крыму, ну, если вы хотите помогать.
На самом деле, если вы даже не живете в Крыму, да, где бы вы ни жили, через точно телеграм-канал специального центра можно связаться с отцом Дмитрием и вписаться в команду,
и помочь,
пройти некие...
Ну, вы знаете,
нет?
Вопросы задают порой.
Пройти
а вот мы
отбор.
Хотим с вами ездить. Я отказываюсь всегда.
Большая ответственность.
Только проверенным людям
не
очень.
И то, я даже да. Порой бывает, кто-то обратится ко мне там поехать, я не сразу беру. Надо посмотреть на человека все равно, как он себя просто... Я говорю, да вот приходи на разгрузку или загрузку, или формирование. Присмотришь, как он приходит, как он интенсивно, неинтенсивно, как бы, ну, двигается он, не двигается, потому что там промедление нельзя. Вот и после этого уже анализируешь.
Ну, может быть, в какие-то безопасные поездки, там, где надо развозить, как ты говорил, автоволонтеры.
Автоволонтеры нужны прямо сейчас в Северодонецке нам, да. Отец Дмитрий, мы немножко так затронули тему разрушения Каховской ГЭС и этого ужасного наводнения, которое очень большое количество домов разрушило. Вы оказались там спустя какое количество дней? Что вы увидели, как это все было?
Ну, мы приехали на третий день. Да, мы на третий день приехали, мы пытались хоть что-то сделать, как-то помочь. У нас есть внедорожная машина такая, повышенной проходимости, как их называют. Поехали в Олежки, поехали в Голую пристань. У нас работал там спецотряд МЧС по Республике Крым, непосредственно в Олежках. Я увидел их уставшими ужасно под вечер. Очень тяжело, люди не знали, что делать, все были в панике в полнейшей, причем это, ну, третий день, как бы, оно все только нарастало. Да, и, конечно, ну, я понял, что просто, вот мы просто без рук, мы ничего не можем сделать абсолютно. Ну, в тот момент уже, как бы, вот Господь дал возможность... Да, дал возможность через добрых людей Мы в этот же вечер, расскажу, чтобы очень обтекающе все было, да, когда возвращался домой. Но прежде всего, опять-таки, вот я расскажу о своем ощущении лично. Я стою на берегу, там прекраснейший, красивый, красный-красный такой закат. Еще сделал несколько фотографий. Закат, такой романтика среди ужаса, да, называется. Такая. Ну, а по-другому никак, да. И я стою, я понимаю, что мы, все, мы ничем не можем людям помочь.
А почему?
А нет средства передвижения. Машиной ты ничего не сделаешь, потому что там в некоторых местах 4-6 метров глубина. То есть это бесполезно абсолютно. И вот, возвращаясь домой, мне поступает через WhatsApp или Viber, я не помню, новый вопрос. Отец Дмитрий, чем вам помочь? И вот, а я понимаю, что мне нужна лодка. Нам нужна лодка. Все, покупайте, мы оплачиваем. И мы буквально на следующий день нашли лодку, пока ехали, нашли ее. У меня помощник мой в Севастополе, Алексей, живет, он как бы, ну, все-таки так, в принципе, он как моряк считается, ну, в Севастополе, значит, моряк, да?
Всех там уже
да,
моряки,
все моряки, да. Хотя он потом в шоке, говорит, батюшка, я никогда в жизни лодку не водил, никогда, я не знаю, что это такое.
Ну, это надувная лодка, имеется в виду?
Нет, это не надувная, это пластиковая.
Каркасная. Пластиковая.
Да, это каркасная, но надувная очень опасно было,
потому там что... зацепиться можно за
что-нибудь. Конечно, да. Заборы, штыки, штакетники всевозможные, много лодок, волонтеры, которые вот так вот плавали, они потом их самих спасали. Угу. И лодки там оставляли. И вот так вот мы уже буквально через 4 дня мы уже были на своей лодке с хорошим двигателем, очень экономичной, и занимались и эвакуацией людей, и, ну, больше уже к тому времени несколько эвакуаций, потому что МЧС, в принципе, основные тяжелые моменты. Те, кто хотели переждать и думали, что это быстро будет, в принципе, люди, многие оставались на крышах. Животные, собаки, опять-таки, мы корм развозили, продукты, воду развозили людям, которые вот отрезаны были. Угу. Ну, вот как бы так вот оно и получилось. И несколько месяцев мы этим занимались.
Вы сказали о том, что бабушки в Купянске были рады, что к ним батюшка приехал.
В Купянском районе.
Да, в Купянском районе. Но я знаю, что вы еще успеваете заезжать в госпиталь к раненым бойцам. Откуда вы берете время, конечно, это
так,
и
силы
на
рядом.
Это все.
Они у нас рядом, а что не заехать? Ну, что тоже нужно и утешить где-то, и поддержать. Да, такое.
Чем им можно помочь, если кто-то из наших слушателей захочет?
Да, вообще, какие нужды там сейчас? Что сейчас прежде всего?
Вы знаете, везде абсолютно разные нужды. Где-то, допустим, к нам обращались силами и с помощью вот Сакское благочение. Они купили три, это все в нашей епархии Крымской, да. Купили три больших дизельных отопителя для госпиталя. Где-то просят побольше одеял, где-то какие-то специфические средства просят. Там, понятное дело, не бинты, а что-то существенное. То есть абсолютно везде разные запросы. Вот мне один госпиталь написал, там знакомый, говорит, батюшка, а привезите нам, пожалуйста, молитвословчиков. Привезли молитвословчики, крестики. Ну вот так вот. Абсолютно везде свои специфика. И госпиталя, у них, которые находятся на той территории, они чем сложность, потому что у них логистика волонтерская очень тяжелая. Они обязательно должны скрываться, подъездных путей ничего нигде не... потому что по ним идет охота. Вот буквально, если не ошибаюсь, вчера по Токмаку был обстрел и разбили госпиталь. Вот буквально или вчера, или на днях. Ну, поэтому все такое...
Как вас вообще хватает, вот все равно я возвращаюсь к моей любимой теме, откуда берутся силы, и как вы вообще, ну, я не знаю, я даже не говорю про выгорание, как вы вообще разруливаете вот этот огромный объем информации, помощи, туда это отвести, сюда это, и такие разные потоки, и постоянно ты в движении.
Логистика – это такое страшное дело, вот даже когда дали поручение отвезти помощь в Купинск, я думаю, у меня голова сломается. А я был на съезде как раз по приглашению синдального отдела. Мне так нравилось все, я слушал, я ловил себя, боролся послушать какой-то рассказ интересный о жизни, о практике где-то на приходе, и у меня мысль уносит куда-то в другую сторону. Так, И вот останавливаешься, потому что логистику очень сложно порой проработать, все вопросы безопасности, это буквально может уйти несколько дней. Поэтому, конечно, так голова просто кипела.
Вы вообще как-нибудь отдыхаете?
Вы знаете, у меня одно есть увлечение такое, но, к сожалению, сейчас я уже 2 года никуда не выезжал. У меня есть старый внедорожник 2008 года. Я, если вот ВК посмотрите мою страничку, я объездил все Крымские горы. Да, объездил там часть Кавказа, там горные вершины, там Чигиджара, школьные перевалы такие, там разные трехтысячники на своем Паджеро Спорт. Да, вот, вот как бы мое такое вот увлечение небольшое, но, к сожалению, я уже и в машину эту не сажусь почти 2 года, только так, чтобы аккумулятор не разряжался. А так, в основном, конечно, этих машин, потому что в любом случае где-то что-то забрать, куда-то что-то отвезти, кому-то что-то передать. Мы же занимаемся не только как бы выезжая на ту сторону. У нас есть вопросы, не казалось бы, вроде по мелочи, но все равно они огромные занимают часть... времени, кто-то просит помощи, у кого-то что-то там хочет передать, там что-то вот в Севастополь отвезти, в Севастополь забрать, или, допустим, где-то что-то. Приходят просто люди попросить какую-то помощь, то есть мы как бы...
Это социальное служение и на месте.
Да, да, тоже. То есть абсолютно, хоть я и всегда как бы отнекивался и так далее, но в любом случае все равно к нам люди обращаются за помощью, и понятное дело, если у нас есть вообще никаких проблем, мы всегда поможем людям.
Я вспоминаю одну историю, которая... по-моему, случилось как раз, когда вы были вместе с отцом Игорем Куликовым, и ехали вы, по-моему, ну, куда-то ехали после затопления Каховской ГЭС. И каким-то там таким образом оказались в селе, куда совершенно не планировали поехать. И, помните эту историю? Там вроде как водой отрезала дорогу полностью, и вам пришлось делать большой крюк, из-за чего вы попали в то село, куда... Не изначально не планировали вообще ехать. И там оказались люди, о которых вообще все забыли.
Это село, ну, не то чтобы забыли люди, но действительно, когда объезжаешь, ошибки делаешь, навигация, это как у вас в Москве, так и там тоже часто выходит из строя. Да, и заехали в село, действительно думали, что там людей нет, а там оказалось, ну, около 30-40 человек живет. И оно так в стороне от всего, под лесом. Ну, слава богу, что ж. Таких историй
по-настоящему... И так у вас появились новые подопечные.
Да, да, мы уже несколько раз туда приезжали. Причем мы туда и заплывали на лодке в свое время. То есть, ну, как бы так вот просто... У меня как бы этапами получается, когда... И вот лодка, она внесла, и вообще на затопление внесло определенные коррективы в последовательность событий. Потому что когда, конечно, столько поездок, какие-то моменты стираются яркие, а наоборот, вот вспоминая сейчас вот из старых моментов вообще, что-то всплывает наоборот, ну, перемешивается все-таки.
Вот это слушаешь, просто безумный ритм и такой объем активности, и столько сил на это все нужно. А когда-нибудь вообще, ну, вот это закончится? Ну, вот когда-нибудь наступит момент, когда можно будет отдохнуть, нет?
Вы знаете, я чего-то вот думаю, что только уже на том свете. Что у меня такое подозрение? И то отдохнем, если заработаем.
Ну, я надеюсь, что это касается не окончания вообще любых военных действий, а речь идет просто о том, что нам на земле нужно трудиться, да?
Да, и да, невзирая на помогать другим. Абсолютно невзирая на ситуации, какие бы ни были, у нас на эмблеме нашего специального гуманитарного центра Крымской метрополии написаны слова апостола: делать добро, доколе есть силы и время.
Да, мне кажется, это хороший девиз. Если у вас есть желание поддержать работу специального гуманитарного центра Крымской метрополии, есть соответствующий телеграм-канал, и там постоянно публикуются нужды центра, и точнее нужды людей, кому центр везет свою помощь, и там можно узнать, как конкретно, куда заказать доставку, куда что привезти.
Или просто перечислить средства.
Или как перечислить средства. Также есть сайт помочьбеде.рф нашего синодального отдела по благотворительности. Там собрана информация, в том числе и об этом центре Крымской митрополии, и о других штабах в разных регионах. И напоминаем, что есть возможность записаться в волонтеры и помогать выезжать в Мариуполь, в Волноваху, в Донецк, в Луганск, в Северодонецк. Это можно сделать по телефону 8 800 70 70 222. Отец Дмитрий, дорогой, спасибо большое за ваши труды, и будем молить Бога, чтобы Господь дал вам многие лет жизни и сохранил вас в вашем очень непростом, очень ответственном служении прямо там вот, с риском для жизни.
И чтобы у вас появлялось все больше единомышленников.
Спасибо, Господи. Спасибо огромное вам всем за поддержку, всем слушателям, кто читает, просто сочувствует, поддерживает, молится. Это в любом случае всесторонняя поддержка. И, конечно, нашему святейшему патриарху, владыке Пантелеймону, низкий поклон за труды и молитвы.
Вот такие они, делатели.
Точно.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».